Добрый день. Передача «Сила женщины» с Еленой Речкаловой опять в эфире. Я напомню, что наша передача о женщинах, которые оказывают сильное влияние на нашу жизнь, о ролевых моделях, которые должны стать и становятся примером и своего продвижения в жизни, внесения каких-то идеалов правильных, воспитания детей и достижения высоких профессиональных результатов. Но сегодня в нашей передаче одна из самых выдающихся женщин России, Анна Белова. И
Здравствуйте.
я не скрываю, что Анна Белова является моей ролевой моделью с 2000-х годов, когда я узнала, что женщину пригласили реформировать РЖД. С тех пор я смотрю очень внимательно за продвижением Анны Беловой, и я бы очень хотела, чтобы она рассказала, как это все происходило, вообще начало ее карьеры. Ну, а РЖД – это только один из этапов. Дальше были более интересные проекты. Анна, пожалуйста, расскажите в такой нашей непринужденной атмосфере, что заставило вас,
И что сподвигло?
да, что сподвигло вас пройти такой путь. Я думаю, что интерес к тому, что вы делаете.
Елена, во-первых,
Всегда.
большое спасибо за ваш такой анонс, многообещающий. На самом деле, я думаю, что каждая женщина идет своим путем. И ничего особенного не происходит, но, наверное, если складывается жизнь таким образом, что каждая следующая задача является таким очень интересным челленджем, она более сложная, ну и сам ты, в общем-то, не очень соглашаешься на неинтересные задачи. Вот эта лесенка жизни карьерная, она дает возможности попробовать многое и многому научиться. Ну, начинали, наверное, все совершенно одинаково, потому что я училась в московской школе в советское время. Я закончила школу в 1978 году. Поступила в Московский инженерно-физический институт. Девочек туда тогда принимали в очень ограниченном количестве, только на один
Самых
факультет.
выдающихся.
Нет, наверное, тех, которые сдали экзамены, хотя тогда, наверное, даже и не задумывались о гендерном равенстве, потому что проходной балл для девочек был 22,5, а для мальчиков 18.
И
То
это
есть
не
тебе
вызывало,
надо было.
да, и нет, не вызывало ни у
В
кого
обществе это
никакого
не вызывало
сомнения.
никакого, так сказать, противоречия. Считалось, что институт очень серьезный, и девочкам там делать нечего. И поэтому, если уже кто-то очень настойчиво будет туда рваться, он должен продемонстрировать, ну, в некотором смысле, очень серьезные способности, потому что две математики и физик, которые сдавались, ну, собственно, на уровне физтеха и мехмата, это были очень серьезные математические экзамены. Ну, я заканчивала математическую школу, поэтому после того, как я сдала, у меня была пятерка диплом, и я сдала на четверку письменную математику и на две пятерки устную математику и устную физику, чего практически не было. Я сказала, ну, в принципе, сочинение мне уже не нужно, потому что троечку я и так получу. Допускали до последнего экзамена, когда было понятно, что сочинение не двойка. То есть сразу было понятно, ну, вот я поступила. МИФИ, стройотряд. В стройотряде три девочки и 84 мальчика. Я
То есть вот вы
поехала
прям
с
в мужском
F по
мире.
абсолютно мужском мире с самого начала. И это было интересно, потому что мальчишки задавали планку, мальчишки ставили определенные вызовы, и ты сразу еще со студенческой скамьи учился эту планку держать и, может быть, даже поднимать еще выше, организовывать коллектив. Затем 9 лет оборонки. Очень интересно. Я работала сначала в ЦНПО «Вымпел», потом в МАК «Вымпел». Это межгосударственная акционерная корпорация, крупнейшая, которая занимается созданием, проектированием и управлением всех систем противоракетной обороны и Советского Союза, и Российской Федерации. Огромная школа многолетняя. И в 1991 году, когда первые признаки наступающие перестройки уже дошли до оборонной отрасли с 86 года. Это появилось в воздухе, а в 91 году это стало на практике появляться. Я, поскольку всегда была человеком активным, пришла и сказала, нам нужно заниматься конверсией. У нас огромное количество уникальных разработок, которые лежат в столах, которые использовались для производства отдельных изделий или компонентов этих изделий. Точно нужно создавать направление, которое будет заниматься конверсией. Меня назначили главным специалистом по внешнеэкономическим связям. И одним из проектов, которые мы поднимали вместе с командой, вместе с Василием Бахаром, Дмитрием Зиминым, это Вымпелком. Билайн современный.
Современный,
да,
Билайн.
Это вот, так сказать, выросло. Да, это выросло из Билайна. Нашей группы, из нашей идеи. Было очень много интересных проблем, которые мы преодолевали.
Я знаю, что вы сейчас пишете главу в книге «Зимина».
Ну, Дмитрий Борисович попросил меня написать главу, потому что я была первым маркетологом, потом стала Лиз Хамбургер этой компании. Мы проходили первые бизнес-планы, проходили первые разрешения на частоты, находили узенькие окошки для АМП-стандарта 850 мегагерц.
Да.
Это история становления сотовой связи, но даже не технические вопросы, а изменение ментальности. Вот это было интересно.
Сколько было в бизнес-плане пользователей?
Ну, первый бизнес-план, когда мы уже запускали компанию, это 12 500 по Москве.
12 500.
Ну, еще бы. Цель? А 3000 долларов стоимость аппарата.
Да, я помню, носили с собой.
Ну, это вот история, которая двигалась, которые странички переворачивались, и запуск крупнейшей компании, установка первых базовых станций на крыше МИДа, запуск первой сети в Москве, это был очень интересный результат. Параллельно с этим, поскольку я отвечала за конверсию в Импеле, я вошла в состав российской, тогда еще советско-американской группы, которая занималась тогда очень интересным проектом, созданием центра спутникового базирования, функцией которого было бы оповещение о несанкционированном старте баллистических ракет.
То есть вы спасали мир?
Шла разрядка, и на уровне российско-американских, советско-американских переговоров такие системы стояли на повестке дня. Там я познакомилась с командой американских консультантов, в том числе компании Booz Allen & Hamilton, и меня пригласили возглавить в России офис. У меня был очень интересный разговор с Дмитрием Борисовичем Зиминым, когда он сказал: «Как? Мы только запустили проект, как ты можешь уйти?» Я сказала: «Дмитрий Борисович, ну, продавать всю жизнь сотовые телефоны неинтересно. Самое сложное уже позади. А здесь компания, которая входит в тройку мировых лидеров, спонсор лучшей книги о бизнесе с Financial Times». Booz Allen в то время, после McKinsey и Accenture, который еще тогда, Артур Андерсон, который еще тогда не распался на Андерсон Консалтинг и Accenture, это было, входило в тройку международных компаний, 97 офисов во всем мире. Мне было очень интересно. Я оставила Билайн, и Дмитрий Борисович до сих пор меня шутливо попрекает, говорит, что ты сделал неправильный выбор с точки зрения материального благосостояния. Я говорю: знаете, иногда в жизни не самое главное материальное благосостояние. Главное – те возможности, которые предоставляет жизнь. После оборонки, после американской компании в течение 5 лет, много проектов в европейских офисах, в Америке, в Лондоне, в Париже. В 98 году председателем наблюдательного совета Booz Allen был Генри Киссинджер. И на стратегической сессии планирования будущего Vision 2K, в которой я тоже участвовала, поскольку я отвечала за бизнес в России и СНГ, Генри Киссинджер сказал: «Я не верю в потенциал России. Поэтому с точки зрения рисков мы останемся в формате рэп-офиса, представительства». А у меня была презентация, которая настаивала о создании полноценного коммерческого офиса, причем и технологического, и коммерческого. Но такого мандата мне не дали, а мы с 1994 года вместе с Микки Обермайером за 4 года практически шли. Он создавал McKinsey в России, а я создавала Booz Allen. Вот, так сказать, вровень. У нас было много международных проектов. Но где сейчас McKinsey, где сейчас BCG, где сейчас Booz Allen? Видимо, все-таки не всегда американские стратеги угадывают правильное будущее. Я ухожу из Booz Allen, потому что мне неинтересно быть просто представительством. За 5 лет работы по созданию офиса, работы в международных командах по поддержке multinationals, у меня появился совершенно новый представление о консалтинге, о реинжиниринге, о возможности, о потенциале. Абсолютно. Кстати, тогда была очень забавная ситуация, когда я заболела, из-за меня изменили налоговое законодательство, ограничив выплаты по больничному количеством минимальных окладов, потому что когда мой больничный принесли, у меня был американский белый пакет нормального партнера в 1994-1995 году. Это в России никто не верил, что я смогу идти с такой работы, с таким пакетом, с водителем, так сказать, и без ответственности создавать коммерческий бизнес. Ну, наверное, вот этот вот какой-то внутренний драйв, который хотел что-то изменить и двинуться дальше. Потом мы сделали несколько проектов в рамках российской консалтинговой фирмы, и я работала с Германом Оскаровичем Грефом, он приехал из Санкт-Петербурга в 1998 году, и мы вместе делали первый ограниченный финансово-хозяйственный аудит естественных монополий. Там мы с ним познакомились, потому что РЖД был естественной монополией. А годом раньше в составе Бузалина я делала большой проект, финансируемый Европейским банком, который назывался «Внедрение рыночных структур на российских железных дорогах».
И это только начало карьеры.
И получилось так, что я знала РЖД, тогда еще это не было РЖД, тогда это было Министерство путей сообщения. Это было 2 миллиона сотрудников в Министерстве путей сообщения, это было государство в государстве. И меня уже знали в МПС, потому что это был очень интересный проект, он выбивался. Это был иностранный проект Министерства путей сообщения. И другой проект с Германом Оскаровичем Грефом. И когда в 2000 году на заседании правительства программа реформирования МПС, которую представило ведомство, была вынесена, она не была принята, и против нее выступили и Южанов, и Греф, и тогда было принято решение создания межведомственной рабочей группы, которая должна была разработать новую концепцию и программу реформирования. И ровно в тот момент, видимо, обо мне вспомнили с двух сторон. Я думаю, что еще одной из причин было, наверное, вот тот самый гендерный фактор. Хотя я всю свою сознательную жизнь отрицала гендерный фактор, я твердо стояла на позиции, что главное – это компетенции. Но я думаю, что когда сталкиваются интересы двух очень сильных мужских лидеров –
решили
Грефа
сделать
и Аксёненко.
Переговорщика найти.
Да. Решили найти медиатора, переговорщика, который не будет вызывать, ну, физиологического отторжения у мужчин. Это я сейчас так подумала.
Ну, в это трудно, наверное, поверить, что у них была такая мотивация. Мне кажется, раньше такими категориями вообще не мыслили.
Не мыслили, но на самом деле, вот, так сказать, эта гипотеза, она, наверное, в какой-то степени оправдалась.
Да.
Потому что я очень хорошо помню первые встречи на этапах разработки новых подходов к новой программе. Герман сидел за столом и говорил: так, сколько там, 948 в ГУПов? Создай 948 акционерных обществ. Быстро создадим рынок. Николай Емельянович Аксёненко говорил: единое и неделимое, ОАО и РЖД, отрасль разделить нельзя. И через 5 минут просто возникал, ну, дуга между двумя руководителями. И мне кажется, вот на тот момент одним из интересных решений, которые я сейчас часто использую и в лекциях для своих студентов и аспирантов, и MBA-шников в курсе управления изменениями, это о том, что в отличие от просто проектов, где к началу проекта точно должен знать определенное целеполагание и направление движению, в проектах управления изменениями это все-таки в большой степени agile. И очень сложно, и, может быть, даже не надо изначально пытаться в деталях прорисовывать конечное состояние. Это вызывает огромное количество противоречий.
Да. То есть вы использовали agile, не зная, что это
называется. Я не знала этого термина, я не знала терминов скрамов.
Да, конечно.
Но я предложила: давайте мы не будем дискутировать. Через 10 лет реформы это будет ОАО РЖД, либо это будет 948 акционерных обществ, либо это будет какая-то промежуточная конструкция. Давайте договоримся об объеме необходимых мероприятий на начальном этапе. Функцию госрегулирования хозяйственной деятельности делить надо, инвентаризацию делать надо. Я говорила: Герман, мы не можем сейчас запустить механическое разделение, потому что котловой метод учета 62% условно разносимых затрат. В тот момент, когда мы создадим множество акционерных обществ, половина через некоторое время станет банкротами, потому что мы не понимаем экономику. Поэтому нужно сделать новую учетную политику, нужно понять экономику и так далее. И вот на этом компромиссе удалось разбить реформу на 3 этапа и договориться о детальных действиях на первом этапе.
По-моему, это был один из самых крупных проектов в России и один из первых проектов, который был сделан в таком масштабе и абсолютно с понятной концепцией.
Ну, я думаю, что в тот момент действительно на повестке дня у правительства стояло много проектов с точки зрения серьезных глубоких реформ финансового сектора, налогового сектора.
Но этот вот, проект был с четкой концепцией. Да.
Могу похвастаться. В 2004 году я получила премию Евросоюза. Это была совместная премия OECD и КМТ, это Европейская комиссия министров транспорта, за самую удачную железнодорожную реформу в Европе. Потому что комиссия пришла и сказала, что да, действительно, поставленные цели, поэтапно прописанные в программе, разделение конкурентного сегмента и, естественно, монопольного сегмента, создание рыночных драйверов в конкурентном сегменте, после того, как мы разделили тариф и создали возможность частному сектору инвестировать в приобретение и развитие вагонного парка своего подвижного состава, это было просто реальные сдвиги в реформе.
РЖД было до какого года?
До 2005 года. Собственно, два этапа реформы, стартовый этап и третий этап создания конкурентного сегмента, выделение первых 8 дочерних компаний из РЖД. Все прошло.
То есть, собственно говоря, вы структурировали и сделали концепцию изменений.
Ну, мы с командой сделали концепцию изменений, и мы реализовали в течение 5 лет 2 первых этапа. Проектов было много, проекты были интересные, конечно, проекты были сложные, но один из самых, на мой взгляд, болезненных проектов, это прям болезненных реально, когда уже было создано в сентябре 2003 года УАО РЖД, главный бухгалтер приходит к президенту и говорит, а мы теряем теперь каждый месяц по 10 миллиардов на минуточку, потому что в УАО РЖД нужно поставить на баланс все объекты недвижимого имущества. А в ГУПах они никогда не стояли на балансе. Половина из них была построена хозяйственным способом. И от Сахалина до Калининграда...
Вы поставили их на баланс.
В течение 4 месяцев.
Невероятно.
170 тысяч человек работало под моим руководством каждый день с 8 до 10 вечера. И 3 раза в неделю мы в 8 утра мы проводили селекторы.
В таком темпе работать достаточно сложно.
Это было сложно, потому что иначе мы не могли... По законодательству у нас был только этот отрезок времени, мы могли подать документы, забрать их, и у нас было 3 месяца на внесение изменений, потому что иначе нам бы сторнировали все начисления амортизации.
И капитализация РЖД возросла, естественно.
Ну, пока в прямом интерпретации капитализации нельзя говорить, но РЖД не потеряла достаточно серьезное оборотное средство.
Потом был СОЭК.
Нет, потом в 2005 году, в ноябре, Сергей Владимирович Кириенко был назначен руководителем Росатома.
Росатом.
И в декабре я вышла в Росатом на реформу атомной отрасли.
Ну, тоже не маленький проект.
Да, но, собственно, как пошутили, если вы с локомотивами разобрались, даже был анекдот такой, что вообще в российской практике есть две Анны. Одна Анна Каренина, она вышла на железнодорожную систему, это плохо кончилось для Анны Карениной. Вторая Анна Белова, она вышла на железнодорожные пути, и это плохо кончилось для МПС. Ну, собственно, в 2004 году МПС было ликвидировано, это тоже было элементом моей работы, и я осталась единственной женщиной, заместителем министра путей сообщения за 170 лет, и есть у меня единственный женский мундир с золотой канителью.
Когда-нибудь, надеюсь, вы его не носите.
Нет, я его не ношу, но я его храню.
Да, это потом музей.
Бережно храню.
Конечно.
Конечно, реформа атомной отрасли была более сложной, потому что это было связано с разделением ядерно-энергетического, ядерно-оружейного сектора и сегмента отработанного ядерного топлива. И там было много, так сказать, закрытых вопросов, которые тоже, так сказать, требовали определенных компетенций и определенное структурирование доступа к информации. Ну и в системе, когда в течение многих лет половина баланса была с грифом СС, совсекретно, трудно было представить, как коммерциализировать эту систему, как понять, какие финансовые потоки, насколько они сегодня все-таки работают по законам Министерства обороны и какой сегмент можно выносить в гражданский энергетический сектор.
Ладно, такие проекты, что о них можно говорить достаточно долго, насколько они глобальные и масштабные. Но у нас немного времени, поэтому еще нужно обо многом рассказать. Поэтому следующие подвиги у вас были каковы?
Ну, параллельно было много других подвигов. В МПСе меня пригласил Крейг Барретт, основатель Intel, войти в Европейский наблюдательный стратегический совет компании Intel. Я вошла уже в целый ряд советов директоров созданных первых дочерних компаний УАО РЖД.
Ну, для справки, за всю профессиональную карьеру Анна 20 советов директоров она входила.
24. Я надеюсь, эта цифра еще не завершает мой профессиональный путь. Вот. Ну и после проведения, так сказать, цикла реформы атомной отрасли, который был быстрее, эффективнее, это была президентская реформа, а не правительственная, это были президентские законы, которые прошли Государственную Думу. После того, как трансформация была завершена, я вышла в частную компанию, компанию СУЭК. И за 5 лет нашей работы совместно, так сказать, с командой, с CEO блестящим Владимиром Рашевским, нам удалось вырастить капитализацию компании в более чем 7 раз.
Какой невероятный опыт. И государственные компании, и международные компании, и частные российские компании. Да.
И советы директоров.
И советы директоров, да. Ну, а советы директоров мы говорим более подробней. Так, после СУЭКа были проекты, связанные с... в том числе образовательные проекты. Вы же профессор Высшей школы экономики. И сейчас Анна возглавляет Центр трансформации экономического факультета МГУ.
Ну, это скорее хобби. Это потому хобби. Что мне кажется, что приходит время, когда человек, который делал очень много трансформационных проектов и в качестве менеджера, и в качестве члена совета директоров, который курировал эти проекты разные, то ты уже начинаешь понимать, что пришло время отдавать, пришло время делиться. И поэтому я давно, еще, наверное, с 2010 года начала читать мастер-классы в Высшей школе экономики и в Сколково, и меня приглашали в University College of London, и я с удовольствием это делаю, я никогда не отказываюсь, потому что общение с профессионалами, современными профессионалами, оно тоже заставляет себя в какой-то степени расти. Ну, а Центр системных трансформаций мы создали 2 года назад, и там сейчас формируются очень интересные компетенции с точки зрения как методологии исследований, так и практических рекомендаций по трансформационным проектам. Ну и, наверное, из таких очень интересных фактов, прошлый год меня Клаус Шваб, фаундер и создатель Всемирного экономического форума, пригласил войти в состав экспертов Global Future Council.
Это очень интересный проект. Я знаю, что вы немного о нем рассказываете, но задачи, которые перед ним, перед вами стоят, они какого плана?
Ну, во-первых, наверное, нашим слушателям будет интересно. Я впервые сталкиваюсь с интересным распределенным форматом работы. Global Future Council – это такой think tank, интеллектуальный офис, который создан при Всемирном экономическом форуме, чтобы он мог отслеживать и прорабатывать тренды на их ранних стадиях, формируя впоследствии на основании этих трендов повестку Всемирного экономического форума.
И... То есть мы сейчас говорим о будущем плюс 10-15 лет.
Разные задачи ставятся. Есть тренды, горизонт которых реализуется на... Есть технологии, которые выйдут на плато продуктивного использования на горизонте 10-15 лет. Есть вызовы, которые определятся только на этом горизонте, но есть и существенно более оперативные, среднесрочные задачи, которые тоже можно разрабатывать и тоже можно, так сказать, исследовать в плане вынесения их на повестку дня.
Сколько представителей от России в этом глобальном совете?
В глобальном совете от России 20 с лишним человек, 22 человека. Это достаточно представительная группа, потому что она очень интересным образом сформирована. В ней есть представители государственного сектора, и сопредседателями являются Максим Орешкин и Игорь Шувалов, председатель ВЭБа. А в ней есть представители губернаторов, губернаторского корпуса, и это как бы одна часть. И в ней есть представители независимого экспертного сообщества, и это другая часть. И вот на стыке этих двух частей, наверное, и формируются разные проекты. При этом сам Глобальный совет будущего не обсуждает, как на экспертных конференциях, ту или иную тему, потому что туда входят представители эксперты из 52 стран мира. Совет разделен на 38 боксов, на 38 команд. В каждую команду вбрасывается тема. И задача команды в течение года достичь следующего уровня понимания этой темы. При этом ты можешь, имеешь доступ к сети информационной и открытых порталах работы других боксов, но ты не вовлечен в работу других групп.
То есть, как бы вы должны определить только тренды?
Мы определяем, и нет, мы не определяем тренды. Мы разрабатываем тренд, который задан нами Всемирным экономическим форумом. Вот наш бокс сейчас разрабатывает тренд изменения модели городского управления в условиях четвертой промышленной революции. И я занимаюсь, так сказать, искусственный интеллект как инструмент управления городским хозяйством, и, может быть, как мэр в какой-то период времени.
Анна еще выдающийся вклад внесла именно в развитие такого женского лидерства в России, потому что в 2000-х годах была организована группа К-20. Это группа женщин, которые лидеры по своей сути, которые себя уже рекомендовали как лидеры, но они хотели, но вы проводили такую идею объединения женщин с точки зрения их компетенций, с точки зрения продвижения вообще женского потенциала.
Ну, на самом деле, по-моему, в 1999 году меня пригласили на конференцию, которая проводилась в Америке, посвященную женскому лидерству, поскольку к тому моменту я еще, так сказать, была главой американского офиса в России Booz Allen & Hamilton, и, кстати, я была заместителем председателя Американской торгово-промышленной палаты в России, АМЧЕМА, единственная женщина, единственная русская, как всегда, как часто это бывает. Вот. И я, попав на эту конференцию, познакомилась там с несколькими своими коллегами из России, и мы поняли, что нам катастрофически не хватает профессионального женского лидерского сообщества. И поскольку мы взяли за модель американскую группу «Комитет 200», женщины, которые помогают женщинам, ведут менторские программы, предоставляют финансовую помощь женщинам-стартапам, выдвигают и поддерживают своих кандидатов даже в политике. Мы решили, что политикой мы точно не будем заниматься, но создание команды, в рамках которой группы, сообщества, можно прийти и получить квалифицированный совет для женщины-лидера, это было важно. Собственно, это важно для любого лидера, потому что, когда ты находишься на вершине пирамиды, тебе очень сложно рассказать окружающим о том, что у тебя есть какая-то проблема или есть какая-то неуверенность. Ты не хочешь показывать своим подчиненным, что ты не всегда являешься идеальным руководителем. Это психология любого руководителя. И мы создали команду, где есть уровень доверия, клуб. Это был закрытый клуб. Прием в него, возможно, был только по рекомендациям двух членов клуба, где можно было откровенно делиться о своих бизнес-проблемах, задавать вопросы о вызовах, о, так сказать, каких-то, вплоть до того, как будет себя вести валютные курсы, куда лучше инвестировать средства, где создавать резервные активы, как лучше планировать отдых для того, чтобы узнать и
да,
поучиться,
и
попутешествовать. То есть весь круг вопросов, которые на определенном уровне возникало у женщин-лидеров глав компаний.
Кстати, проблемы, они никуда не ушли и до сих пор. Эта тема очень актуальная, и тема менторинга сейчас становится популярной. То есть вы тогда еще заложили эту основу, и сейчас она активно продвигает эти идеи. Потому что она находится на таком компании, в том числе АФК-система, Юнипро и так далее. И один из их инициаторов и, можно сказать, активных поддерживающих тему женщин в совете директоров. Скажите, пожалуйста, у нас очень мало женщин в совете директоров именно на стратегическом уровне. Как вы считаете, в чем причины, буквально несколько слов, и как можно преодолеть те преграды, которые находятся как в головах женщин, так и в головах общества, чтобы женщины воспринимались как равный партнер именно на стратегическом уровне?
Ну, я думаю, что проблема численности женщин в совете директоров это является следствием некой социокультурной модели нашего общества. Я помню, когда в 2008 году появился первый список независимых директоров в акционерных обществах с государственным участием списка 91-Р, то есть это наиболее крупных и наиболее компания. Стратегически важных для государства, в этом списке оказалось две женщины. И тогда шутили, что это не список Шувалова, а список Шиндлера. Потому что, попав в совет директоров государственной компании, ты встречался с совершенно определенной государственной ментальностью. И понятие «независимый директор» было, в общем, достаточно чуждо. Я хорошо помню, когда уже в 2009 году или 2010 году я была членом совета директоров Шереметьево, в этот момент Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом, а Владимир Владимирович Путин был премьер-министром. И было поручение, что Шереметьево должно приобрести дальневосточный аэропорт и построить там, провести крупную реструктуризацию под саммит АТС 2012 года. И, соответственно, в скором порядке были собраны документы, решения, и поручили членам совета директоров быстренько заочно проголосовать. Я проголосовала против. Мне сначала позвонили из правительства. И сказали: Анна Григорьевна, вы не видели постановление правительства, да, подписанное Владимиром Владимировичем Путиным? Я говорю: видела. Может, вы не там галочку поставили? Потом мне позвонили из администрации президента. Я сказала: знаете, в нашем государстве было принято решение о том, что независимые директора голосуют не по директиве. И мой голос, я понимаю, что он ничего не решает. Тем не менее, я настаиваю на том, чтобы он присутствовал. Потому что, с моей точки зрения, нужно разделять функции государственных интересов и функции коммерческого акционерного общества. Нет у Шереметьево интересов во Владивостоке. Если государству нужно провести этот проект, создавайте SPV, Special Purpose Vehicle, и решайте этот вопрос. Потому что это практически противоречит долгосрочным фидуциарным интересам общества. Я как независимый директор не могу себе позволить голосовать за это решение, при всем при том, что есть все государственные поручения и распоряжения, и поручения президента, и постановления правительства. Тем не менее, мне очень часто задавали вопросы, и какой-то эффект от вашего, кроме, так сказать, того, что вас занесли в черный список, наверное, как нелояльного независимого директора был, я говорю, эффект был, потому что после этого было поручение, был сделан детальный бизнес-план, по крайней мере, было понятно, так сказать, какие финансовые ресурсы это обойдется и каким образом можно будет впоследствии монетизировать, если, так сказать, не с прибылью, на что, в общем, никто не рассчитывал, то хотя бы с минимальными убытками, так сказать, решение этой важной государственной задачи. Но совершенно другим акционерным обществом, у которого есть свои замечательные интересные инвестиционные проекты, связанные с увеличением пропускной способности, расширением терминального комплекса, созданием новой инфраструктуры, третьей полосы. Правда, это государственный проект, да, концессионный, но тем не менее. Ну вот за мою недолгую профессиональную работу в государстве я была членом совета директоров 5 компаний 91-Р. И председателем совета директоров российской венчурной компании. Да. Это Совкомфлот, УЗК, да, Россельхозбанк. И это был хороший челлендж.
Меняется ли сейчас ментальность в обществе? Я надеюсь, что вы поддержите идею, что в последнее время начались какие-то сдвижки положительные все-таки.
Я соглашусь с вами. И мне кажется, что от представления общества, когда совет директоров является одним из элементов системы корпоративного управления, но в высокой степени вписанной в нее и вписанной в общие правила.
А нужны ли женщины? Что они приносят в советы директоров?
Происходит
это трансформация. Это же экономическая вообще задача.
Я сейчас просто хотела договорить мысль, извините, что происходит трансформация к тому, что акционер, вне зависимости, это государство, которое поставлено в более жесткие условия, или частный собственник, он требует от совета директоров существенно большей эффективности. И в этом смысле диверсификация, diversity, не только компетенций, но взглядов, пониманий, оценок рисков, является важным конкурентным преимуществом эффективного совета директоров. И спрос на эффективный совет директоров рождает спрос вот на эту разную палитру взглядов. И это является хорошим драйвером для того, чтобы женщины появлялись в совете директоров.
Вообще, это в этом году, в 2019 году, это признано, что гендер diversity, и в том числе гендерное, является трендом номер один корпоративного управления. Мы сейчас к этому подходим, но достаточно сложно идет, мне кажется, этот процесс, хотя он идет. И в первую очередь это связано с тем, что женщины не видят себя руководителями. У вас никогда не было таких внутренних преград? Или как вы их преодолевали? У нас осталось 5 минут. Мне бы хотелось, чтобы вы ответили на этот вопрос и дали бы несколько советов женщин, как не бояться и быть уверенным в себе.
Ну, наверное, каждый человек, особенно если он по характеру перфекционист, да, в определенный момент задает себе вопросы. И умение задать себе вопрос и честно на него ответить – это, наверное, одно из важных качеств профессионала. Поэтому, безусловно, невозможно познакомиться и знать в деталях многие элементы предметной области в разных индустриях. Тем не менее, если ты являешься хорошим специалистом и высоким профессионалом в одной определенной области, у тебя всегда есть возможность сказать: я в этом еще не очень хорошо разбираюсь, но мне здесь нужен ваша помощь, ваш совет и время, чтобы в этом разобраться.
И обучение, чтобы посмотреть на вопрос стратегически.
Ну, на мой взгляд, очень эффективно бывает, конечно, обучение в процессе работы.
Да, конечно.
Но тем не менее...
Не всегда обучают коллеги.
Можно самому себе создавать, да, возможности обучения. Это первый совет. Второй, наверное, важный совет – это двигаться вверх. Потому что чем сложнее и интереснее задача, тем больше компетенций, опыта, практических навыков, понимания разных ситуаций накапливается в твоем профессиональном багаже. Мне пришлось менять очень много отраслей в своей,
да,
жизни.
Это, конечно,
советов
уникально.
Директоров. И каждый раз это был действительно интенсивный первый этап, но зато это давало значительное конкурентное преимущество с точки зрения понимания драйверов в каждой отрасли, общесистемных механизмов управления изменениями. И мне кажется, что возможность менять сферу деятельности, не замыкаясь в рамках того, чем ты занимаешься последние 5-10 лет, это хороший драйвер в сегодняшних условиях и хорошее конкурентное профессиональное преимущество. И, наверное, третий важный совет – это то, что мир сейчас очень сильно меняется. И если раньше сильные конкурировали только сильными, сейчас появляются ньюкамеры, которые составляют конкуренцию бывшим гигантам и в момент начинают обходить их с точки зрения капитализации. Сегодня появляются моментально новые технологии. Сегодня меняются принципы управления. Вертикальные структуры заменяются сетевыми структурами, гетерогенными структурами.
То есть
принципы принятия решений.
Новые возможности для всех.
И эти новые возможности, да, нужно видеть, их нужно для себя соответствующим образом приоритизировать, понимать, в каком направлении тебе интересно, и точно учиться.
Учиться, учиться и на практике, и ставить перед собой самые сложные задачи, потому что решение сложных задач – это, я так понимаю, на вашем примере доказательство того, что решаете сложные задачи, только таким путем можно нарастить компетенции как hard skills, так и soft skills, потому что именно одно из преимуществ женщин – это быть, договариваться в первую очередь и убеждать, что называется, мягко, но жестко, отстаивая свою позицию. Наша передача заканчивается. Не хватило даже времени, чтобы говорить о личных каких-то личных моментах, хотя я знаю, что у вас двое детей, дети совершенно замечательные, с одним старшим сыном Анны я несколько раз общалась, только потом он меня восхитил как такой визионер, и вдруг я узнаю внезапно, что сын Анны...
Но 37, да, лет уже,
да,
взрослый,
но,
мужчина.
Тем не менее, это для меня было просто, это невероятное было открытие. Как вы их воспитывали? На личном примере?
Знаете, у нас и я, и муж работали по 16 часов в сутки. В течение 20 лет я поймала себя на мысли, что у нас было 5 дней отпуска, это одна неделя. И это было все. И ребята видели это.
Да.
И сначала долго задавалось вопрос, вот нет ли комплекса, что вот ваши дети брошенные. Нет, они понимали, что учеба – это их работа, что родители, часто, как сказал старший сын, вы, говорит, как двое усталые лошади пришли, говорит, положили голову себе на плечо, и уже ничего не можете. А где традиции семейные?
Ну, Анна ответила, наверное, на главный вопрос. Женщина может совершенно совмещать все, может быть и большим руководителем, и прекрасной мамой, и никогда карьера не мешает воспитанию детей. Кроме того, вот буквально за эти 45 минут мы посмотрели практически всю эволюцию такого развития нескольких этапов исторических моментов нашей жизни, и Анна была во многих компаниях, которые сейчас являются гигантами и сильно изменили нашу жизнь. Большое спасибо большое, как вы знаете, мое громадное уважение к вашей компетенции и к подходу к жизни, я думаю, что мы передали и донесли до наших слушателей передачи.
Елена, таких женщин очень много.
Да.
Делай, что должно, да. И будет так, как это должно быть.
Спасибо большое. До свидания. До новых встреч.